когда, сидя на послевоенной тахте в саманной кухоньке-времянке, слушал, прихлебывая ее особого подбора с приятной горчинкой травяной чай. В состоянии раздвоения проглотил тогда критическую порцию удвоенной горечи. Ехал я во Владивосток, туда, где, по словам Груни, мог остаться живой свидетель. Очень долго на моей памяти, годы и годы, она стоит без видимого изменения и напоминает остановившуюся в возрасте соседскую старушку Груню. Наблюдения за изъеденным временем стволом зародили во мне странную на первый взгляд аналогию, которую отнюдь не откроешь в один словесный миг. Изброжденный длинным извилистым шрамом ствол груши-дички, согбенный, смахивающий на силуэт бабы Груни, в эту весну не подвергся коварству неумолимого времени. Груша-дичка цвела обильно. Погодные условия способствовали удачной завязи плодов, и пчелы не гнушались ее скромной кроной среди роскошных дымчато-белых шапок цветущего окрест боярышника. Закрыв глаза, хотелось одной из них кружить над помолодевшей кроной, предвкушать нектар ее чудо-долголетия и с затаенным дыханием продолжать хронологию ее жизни. К несчастью, она чередуется с не лучшим воображением, угнетая романтическое начало трагическими картинами. Множественный коварный плющ стиснул удушающими петлями лиан объемности исполинов дубов, не затронув каким-то чудом изможденный временем ствол. Кору груши-дички, похожую на кожу аллигатора, нежно обвела капризная лианка адамового корня, проявляясь на рыхлой поверхности невинными лунными соцветиями. Ни одну зиму упоительный взвар плодов груши продолжает возвращать меня к грустному воспоминанию. Старушка Груня, в единственном отличие от расцветающего с весной дерева, не цвела напрямую, но вместе с грушей всегда расцветала глазами. В это поэтическое время года особенно живо проявлялся мой интерес к ее прошлому. Соседи зовут ее обидным «старушенция», «рубь-сорок». Чаще в их пересудах она фигурирует полномасштабнее, мумифицированная пырла. Попрыгала козочкой со свое. Добра не нажила, мужиков разбазарила. Сейчас только и может, что сучить палкой да шипеть на все в округе от зависти к достатку и безнадеги старости. Если систематизировать большинство высказываний, примерно так прозвучало бы резюме к ее персоне. Остается сказать об окружении бабы Груни. В большинстве своем простые люди с элементами авантюризма и нехитрыми задачами на будущее. Наглядная карта рождения каждого запестрила бы флажками на просторах страны. В основе их планов — урвать от жизни все, что экспроприировано революцией у родственников, да попользоваться сладким, отрезанным Великой Отечественной войной. Коренных уроженцев здесь днем с огнем не сыскать, все сплошь пришлое. В большие города, ближе к центру, после отсидок не пускали. Вот они и обосновались по возможности в селе. Одно на юге, ближе к благодатным вотчинам. Их внуки, взросшие после войны, не обижены откровенно временем. Безоблачное детство вкупе с правильной идеологией сделали свое дело. Они извительны в меру унаследованных генетических свойств. Некоторым вообще непонятна неприязнь к бабе Груне, поэтому и не уподобляются старшим, даже помогают ей по хозяйству, правда, украдкой, без помпы. В первом общении с незнакомцем баба Груня действительно ершиста и чрезмерно подозрительна. Некогда голубые, теперь выцветшие глаза смотрят на случайного собеседника не прямо. Они косят под углом, прожигая из-под тишка, пусть с высоты небольшого росточка, но глубоко изучающе. Она позволяет мне звать себя без учета возраста. Груня. Я-то знаю, как много пришлось пройти Груне, сколько выстрадать откровенного цинизма, выбрав открытый отпор, отдаляясь годами все больше от окружающего сообщества. Все злое, замаскированное слащавой лестью, недалекостью перелицованной контры, как она их называет, она клеймит жесткой правдой с первых мгновений общения. В ней заложен редчайший в проницательности дар, способность видения рентгеновскими лучами. Помимо материального костяка, она умеет выжечь гиперболоидом взгляда будущие возможные ваши действия, вашу скрытую, недобрую суть. Помню, сколько я претерпел ее колкостей, прежде чем мне даровали благосклонность, позволяющую общаться на «ты». Те, что познают мир в плоском измерении, утратив благородство мышления или, что еще хуже, не впитав его с молоком матери, тешат себя в удовольствии съязвить. Как просто испачкать. Как, наверное, нелегко спрятать в глубокие хранилища разума тяжелый балласт безвременья. Это, слава богу, недоминирующая особенность нынешнего времени выплыла на поверхность постперестроечным размякшим дерьмом. Годами устоявшиеся традиции, без горечи от потери, растворились в хаосе сомнительного настоящего со скоростью летнего утреннего тумана, будто и не было предшествующих тому долгих, благополучных лет. Знавал я немало старушек, всяких, со слабой памятью и с энциклопедической даже, и удивительных фантазеров, при повторном вопросе увязающих в дебрях маразма. К бабе Груне эти примеры в большей части непригодны. Общаясь с ней ближе, я не смог остаться безмолвным к незаслуженным эпитетам, к циничности вообще и к равнодушию окружения в частности. Ее необыкновенное прошлое обязало вытащить на свет самое сокровенное, то, что во все времена звалось «тяжелой судьбой». Неоцененная по достоинству трагедия ее жизни, как это самое прошлое, открылась мне, редкому слушателю, не в бравурной форме каких-то особенных заслуг, скорее с сожалением от того, что оно безвозвратно ушло. С осторожностью в этот раз, двигаясь от фразы к фразе, от сюжета к сюжету, подобно движению по пробитой узенькой тропке на обочине грязной дороги, Груня не реставрировала, она заново проживала картины своего прошлого. «Вылитый Сережка Есенин, всего различия!» — отрешалась она в рассказе. «Не шебутной, как Сережка. Боже упаси, совсем не пьющий. А так одно лицо. И кудряшки. И все про все на месте. И не курящий. Вот!» — преображалась передо мной Груня. «Стихи читал мне взахлеб. Много читал. Я из тех, кто наслаждается чужим пением. Сама же не поет. Кое-что до сей поры помню. Все пыталась, заполнив этот пробел в образовании, дотянуться до него. Я люблю родину. Я страстно люблю свою родину. Хоть есть в ней грусти и ивовая ржавь». «Как точно в истину!» — ломался ее голос. «Господи, услыши наши благие молитвы во имя Иисуса Христа!» — заканчивала Груня, осенив себя троекратно крестом. «В Бога-то я ведь не скоро уверовала. Мне минуло 60, когда пришла впервой в церковь. Куда мне оставалось деваться в моем окружении? Пообщаюсь с иконками в одиночестве, пожалюсь, как очередная заноза вопьется на пути. И вроде нет его, окаянного зла. Да и говоришь в полном разуме не сама с собой. При одном руководстве отбыла срок, не знаю за что. Вначале виноватила себя, бичевала, сказать по-церковному. Виноват ли я?» Как все пожилые люди, она в состоянии аффекта превращалась в наивного ребенка, переходя на язык первоисточник. «Скажи мне, новым властям, тоже подавай документы на происхождение увечья ноги. Вы, говорят, бабулька, реабилитированы временем. Чего вам еще? Нога ведь функционирует». «Эх, мозги у них также функционируют», — глубоко вздыхала Груня,